Итак, доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает передача из цикла «Медицинский городок». Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы продолжаем говорить о заболеваниях нервной системы. А именно сегодня мы поговорим про инсульт, и у нас сегодня в гостях главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга и доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Эльдарович Цорьев. Здравствуйте, Андрей Эльдарович.
Всем добрый день.
Рада вас видеть снова в нашей студии. Давно мы с вами не встречались. И, конечно, хочется поговорить про разные заболевания нервной системы, но инсульт, так как очень распространенное на сегодняшний день, все-таки акцентируемся сегодня на нем. Расскажите, что это за заболевание и из-за чего оно возникает?
Термин «инсульт» взят из латинского языка. Инсульт – это удар, и в отечественной литературе, в том числе в художественной, долгое время пользовались словосочетанием «апоплектический удар», да? То есть внезапно возникающее нарушение неврологического характера. Это может быть нарушение сознания, нарушение поведение, нарушение двигательных, чувствительных функций, нарушение речи, да. И для обывателя самое простое правило для распознания инсульта – это три вещи происходят с человеком, да. Нарушается речь, каша во рту, он не может произнести слова, либо произносит их неправильно. Нарушается движение, как правило, в половине тела, правая, либо левая рука и нога. И асимметрия лица возникает. Все это возникает из-за поражения, если речь страдает, как мы говорим, доминантного полушария. Наверное, ни для кого не секрет, что у людей есть доминантное полушарие, в котором расположены высшие корковые центры, отвечающие за речь. Если человек правша, то у него левое доминантное полушарие. Поэтому у правши, если инсульт произошел в левом полушарии, тогда будут изменения речи. Если в правом, может изменения речи не быть. И тогда это тройное правило соблюдается не полностью. Будет нарушение движений и асимметрия лица. Связано это, как правило, с поражением так называемых проводящих путей, то есть длинных трактов, волокон, которые представляют из собой, по сути, провода, да, пучок проводов, длинных отростков нервных клеток, которые соединяют кору головного мозга, где формируется импульс, благодаря которому мышцы шевелятся, с другими нервными клетками, которые уже обеспечивают окончательную иннервацию, которая располагается в спинном мозге. Вот если эти провода прерываются, соответствующим образом нарушается двигательная активность. Ну и говоря о инсульте дальше, это удар, как мы уже сказали, это так называемый клинический синдром, то есть то, что врач и больной видят воочию, те изменения, о которых я уже сказал, хотя они не только ими ограничиваются, могут быть при возникновении инсульта в других участках головного мозга и другие симптомы, нарушение равновесия, головокружение, нарушение зрения, очень их много, все зависит от того, в каком участке мозга произошел этот инсульт. Некоторые инсульты вообще моментально могут приводить к смерти, если они расположены, например, в стволе головного мозга, а ствол головного мозга – это тот наиболее толстый провод, который соединяет головной мозг с остальным телом. Вот. Но вот когда мы говорили о тех трех симптомах инсульта, это те три симптома, при появлении которых надо очень быстро оказывать медицинскую помощь, и в том числе иногда можно полностью восстановить поврежденные функции. Для этого-то каждый из нас и должен уметь вовремя это распознавать, чтобы быстро позвонить в скорую помощь. Ну, а говоря о видах инсульта, инсульты принципиально делят на две большие группы. Это инсульт ишемический, когда вследствие нарушения кровообращения в том или ином участке мозга возникает сначала нарушение его функции, без притока энергии мозг перестает работать, а потом возникает омертвение, если вот это нарушение функции, нарушение кровоснабжения длилось достаточно долго и достаточно выражено было. Да? Ишемия – это от, опять же, греческих слов «исхиос» – «малый», «недостаточный», «гемос» – это «кровь», да? То есть малокровие, по сути дела, возникает, локальное такое, местное. Ну и бывает инсульт геморрагический, то есть когда возникает первичное кровоизлияние в мозг. Это кровоизлияние может возникать из мелкого сосуда, который расположен внутри мозга. Предрасполагающим для этого фактором, как правило, служит гипертоническая болезнь, в результате которой вот это постоянное воздействие высокого давления на мелкие сосуды мозга приводит к повышению хрупкости их стенок. И выраженные цифры повышенного давления могут приводить к повреждению стенки, кровь начинает распространяться за пределы сосуда и скапливаться в каком-то участке головного мозга. Сам по себе факт, что сосуд разорвался и ткань, которая им кровоснабжается, перестала питаться, плюс активное кровоизлияние, сдавление кровью рядом расположенных участков мозга, возникновение в них воспаления, ну все, наверное, кровоподтек имели в своей жизни, знают, насколько это больно, да, то есть кровь, она носит раздражающий характер на нормальные ткани и в норме с ними соприкасаться не должна. Поэтому прямое повреждение, распространяющееся гематомой, как мы ее называем, плюс реактивное воспаление, приводят к нарушению функции этого участка мозга. Иногда кровоизлияние в мозг, в вещество мозга, может сопровождаться прорывом крови за пределы вещества мозга, либо в полость, как мы их называем, желудочков. Это нормальное анатомическое образование полости, которые содержат спинномозговую жидкость, которая омывает мозг, обеспечивает его защиту, обеспечивает регуляцию в нем обмена веществ и так далее. И прорыв в желудочке, когда в них уже не только чистая жидкость, а сгустки крови, сильно осложняет течение такого кровоизлияния и приводит к гораздо более плохому прогнозу. Иногда требуется хирургическое вмешательство для того, чтобы эти желудочки промыть, раздренировать. Ну и плюс кровоизлияние в них может приводить к закупорке желудочков и нарушению оттока жидкости из головного мозга, что приводит к, наверное, известному всем состоянию, которое называется гидроцефалия, да, повышение количества жидкости в голове. Вот. Ну и помимо непосредственно кровоизлияния в мозг с прорывом в желудочке, либо нет, еще выделяют один вид геморрагического инсульта, это субарахноидальное кровоизлияние. Мозг покрыт и во все его щели заходит так называемая паутинная оболочка, мягкая такая оболочка, которая предотвращает чрезмерное сотрясение мозга и укрепляет сосуды, которые расположены на поверхности мозга. Так вот, при повреждении этих сосудов в этом подпаутинном, как его по-русски называют, либо субарахноидальном, если говорить по-гречески, пространстве, возникает кровоизлияние, которое распространяется по поверхности полушария мозга, затекает в эти щели, вызывает кучу всяких патологических реакций, существует масса рефлексов, благодаря которым система кровоснабжения мозга реагирует на это кровоизлияние. Возникает компенсаторное сужение сосудов, то есть организм пытается предотвратить дальнейшее кровоизлияние. Это сужение, в свою очередь, приводит к затруднению кровоснабжения тех участков, которые кровоснабжаются суженным сосудом. И кровоизлияние может перейти в первый вариант, о котором я говорил, в ишемический инсульт. То есть вот это очень опасный вид кровоизлияния, который, если вовремя не остановить, в конечном итоге приводит к тяжелым последствиям. Основная причина подпаутинных или субарахноидальных кровоизлияний – это разрыв так называемой аневризмы внутримозговых артерий. Аневризмой называется локальное тонкостенное выпячивание стенки сосуда, которое чаще всего располагается в местах развилок сосудов. Вот то место, где существует развилка, стенка на уровне развилки, она наиболее сильно подвержена повреждению пульсирующим кровотоком, особенно в условиях повышенного артериального давления. И постоянный удар потока крови об эту стенку в области развилки и приводит в конечном итоге к ее истончению, к локальному выпячиванию, к местному выпячиванию. И иногда это выпячивание не выдерживает высокого давления, стенка травмируется, лопается, и из-за этого происходит кровоизлияние. Разные степени могут быть кровоизлияния, но мы выделяем 4 степени в зависимости от объема этого кровоизлияния и в зависимости от того, есть прорыв в вещество мозга или в желудочке. Это все осложняет течение и приводит к ухудшению прогноза. Вот такие виды инсульта существуют. То есть принципиально две группы – ишемия и кровоизлияние, недостаток крови или наоборот ее излитие туда, где ее быть не должно, ну и по анатомическим вариантам, куда это кровоизлияние произошло. И то, и другое заболевание – это очень тяжелое заболевание, но понятно, все зависит от объема. Если этот инсульт в незначимом условно участке мозга и небольших размеров, то человек может вообще его не почувствовать. Мы выявляем перенесенные инсульты, например, на МРТ у больных, которые даже и не знают о том, что у них был инсульт. Да? Но если этот инсульт, инфаркт или кровоизлияние располагается в функционально значимых участках, тогда может развиться тяжелая симптоматика вплоть до инвалидизации и даже гибели пациентов. Ну, тут надо особо поговорить о факторах риска.
Вот был этот вопрос как раз-таки. Вот вы еще, прежде чем мы перейдем к факторам риска, вы уже сказали, что если с человеком случается инсульт, то нужно в первую очередь звонить в скорую. А пока человек ждет скорой помощи, нужно ли ему соблюдать какие-то меры или наоборот, чего-то не делать, вот, чтобы не усилить вот это вот повреждение?
Ну, первая помощь, которую при инсульте должен оказать родственник или тот человек, который рядом находится с пострадавшим от инсульта человеком, это предотвратить нарушение дыхания. То есть, если есть остановка дыхания, в этом случае необходимо проводить искусственное дыхание. Если есть остановка сердца, такое тоже может быть при инсульте, необходимо проводить непрямой массаж сердца, сочетать его с искусственным дыханием. Плюс, если у человека, например, возникает рвота или слюнотечение, необходимо предотвратить попадание рвотных масс, слюны в дыхательные пути, чтобы человек не поперхнулся. То есть, надо до прибытие скорой помощи обеспечить так, основные жизненные функции. Никаких медикаментов принимать не нужно, потому что ни один из медикаментов, которые даже у самого больного пациента могут находиться в домашней аптечке, они здесь не помогут. Вот. Можно измерить артериальное давление, чтобы по прибытии скорой помощи сообщить цифры артериального давления. Это будет очень полезно знать докторам, и они быстро скорректируют тактику лечения пациента. Вот. Ну а самое главное, как можно быстрее, чтобы он попал в скорую помощь, чтобы скорая помощь привезла его либо в узкоспециализированное учреждение, такие есть в крупных городах области, это Каменск-Уральский, например, это Нижний Тагил, да, где возможны все методы лечения инсульта. Это есть в Екатеринбурге, в 40-й больнице, в областной больнице, либо в так называемый первичный региональный, не региональный, первичный сосудистый центр, это крупные города, крупные центральные городские больницы и районные центры. Там есть возможность, во-первых, провести компьютерную томографию головы и отличить два варианта принципиально. Это ишемический инсульт вследствие закупорки или сужения сосуда, или это геморрагический инсульт вследствие кровоизлияния. В случае геморрагического инсульта тут ничего не сделаешь. Никаких методов особо лечения не существует. Но там есть ряд особенностей. Я вряд ли думаю, что они узкоспециализированные, такие интересные простому, неискушенному в медицине человеку. Но в основном это не оперируется. А вот в случае с ишемическим инсультом, если исключается кровоизлияние, то возможно два вида медицинской помощи. Самый простой – это внутривенное введение препарата, который растворяет тромб. Это так называемая альтеплаза. Она фибриновый сгусток растворяет, тромб исчезает, восстанавливается кровоток, и та ткань, которая от нескольких минут до нескольких часов находится в таком переходном состоянии, либо она восстановится при восстановлении кровотока, либо она необратимо погибнет, если кровоток так и не восстановится, она может восстановиться. Вот, поэтому в период до 4,5-6 часов возможно внутривенное введение такого препарата, который мы называем тромболитическим, да, растворяющим тромбы препарата. И главным условием, чтобы его можно было ввести, является отсутствие кровоизлияния. Это надежно обеспечивается компьютерной томографией. Если же препарат не помогает и симптоматика не улучшается, в этом случае рассматривается вопрос внутрисосудистого удаления тромба. То есть обеспечивается пункция сосуда, обычно это бедренная артерия, длинным тонким проводником специалист под контролем рентгеновского исследования вводит в сосудистое русло контрастный препарат, который светится на снимке, обеспечивает достижение концом вот этого катетера тоненького, того места, где локализуется тромб, и там специальные существуют инструменты, называются они стенд-ретриверами, от слова «ретрив» – «вытаскивать». Этот тромб извлекается, восстанавливается кровоток. Вот это можно делать, если тромболизис делают до 4,5 часов, то извлечение тромба можно до 6 часов делать практически всем. От 6-часового до 24-часового промежутка делаются дополнительные исследования, которые позволяют уточнить, есть потенциально восстановимая ткань мозга или нет. Ну, я сейчас не буду говорить о подробностях, но у нас существуют такие продвинутые современные методы и компьютерной, и магнитно-резонансной томографии, которые позволяют выяснить, ткань сохраняет жизнеспособность или нет. Если сохраняет, человека отправляют в ангиографическую операционную, и под контролем ангиографии этот тромб извлекают. Потом делается обязательно контрольное исследование, чтобы посмотреть, достигнут эффект и не произошло ли осложнение. Осложнения тоже могут быть. Например, может быть усугубление инфаркта вследствие самой манипуляции, потому что пока проводник идет по сосудам, там разные бляшки, извитости, это тоже может приводить к формированию дополнительных тромбов. Ну, либо восстановление кровотока достигнуто поздно. Ткань уже омертвела, включая с теми мелкими сосудами, которые содержатся в этой ткани. И восстановление кровотока приведет к кровоизлиянию. Конечно, мы стараемся все сделать для того, чтобы человеку максимально не навредить. Но так как процесс этот носит непрерывный такой каскадообразный характер от начала закупорки сосуда до формирования омертвения ткани. И практически у всех людей он носит индивидуальный характер, то сказать вот четко, что до 4,5 часов сделаешь, и всем будет хорошо, мы не можем. Да? Тут правило золотое, которое называется время-мозг. Чем раньше, тем лучше. Чем позже, тем хуже. То есть, чем больше времени прошло, тем вероятность полного восстановления выше. Вот таким образом осуществляется неотложная помощь. И надо запомнить, что всем доступная помощь может осуществляться до 4,5 часов. Более высокотехнологичная, далеко не во всех больницах, до суток. Но это не значит, что мы можем больному через 24 часа помочь. Время мозг, об этом не надо забывать, надо вовремя распознать ранние признаки инсульта и как можно быстрее доставить больного в стационар.
Да, ну вот теперь давайте поговорим о факторах риска. Вообще, вот здесь, наверное, добавлю еще, что благодаря вашим уточнениям стало действительно понятно, почему инсульт переводится как удар. То есть это действительно такая...
Это резкое изменение
внезапная
состояния.
Внезапная вспышка,
да.
И вот совсем мало времени, чтобы человеку помочь. Ну и на что нужно обращать внимание, из-за чего может возникнуть инсульт, какие есть факторы риска?
Ну и я бы еще хотел уточнить, что сейчас мы поговорили о оказании помощи именно при ишемическом инсульте. Да? Если речь идет о геморрагическом инсульте, и особенно о субарахноидальном кровоизлиянии, подпаутинном кровоизлиянии из-за разрыва аневризмы, здесь очень мало где можно оказать квалифицированную медицинскую помощь. По сути, у нас всего три существует лечебных учреждения в городе Екатеринбурге, в области вообще их нет. Но, слава богу, там необходимо уложиться в 2-3 дня. То есть такой срочности, которая в минуты и часы, здесь уже не нужно. Конечно, и там побыстрее бы лучше, но единственный способ оказать больному помощь, это, во-первых, уточнить источник кровоизлияния. Это делается при помощи компьютерно-томографической ангиографии, когда внутривенно вводится специальный препарат, он прокрашивает сосуды изнутри, вот это местное выпячивание сосуда становится видно. И потом специалист по интервенционной радиологии или рентгенхирург вместе с нейрохирургом смотрит эти снимки и принимает решение. Необходимо вмешательство на полости черепа, то есть открытое для того, чтобы закупорить эту аневризму. На нее накладывают специальный зажим, который называется клипса. Ну, собственно, клипс, зажим – это синонимы. Либо это можно, опять же, сделать внутрисосудистым способом. Точно так же, как при ишемическом инсульте, тонкий проводник доводят до этой аневризмы и изнутри заполняют ее специальным эмболизирующим материалом. В основном это очень тонкие платиновые спирали. Вот, и тромбируется просвет. Там формируется кровяной сгусток, и кровотечение прекращается. Чем раньше достигнуто прекращение кровотечения, тем лучше прогноз, потому что меньше изливается крови и меньше вреда приносят вот эти компенсаторные механизмы, о которых я говорил, в виде сужения сосудов и нарушения уже вторичного кровоснабжения мозговой ткани. Поэтому областная больница, 40-я больница, наш местный онкологический диспансер, там существуют специалисты, которые в состоянии эти методики выполнить, и ту, и другую, и помочь таким больным. Ну а отвечая на ваш вопрос о факторах риска инсульта, здесь, как везде, нездоровый образ жизни в первую очередь. Да? Что значит нездоровый образ жизни? Это вредные привычки. Это употребление алкоголя, особенно чрезмерное. Да? Это курение. Курение, оно просто настолько сильно вредит сосудам, что простой обыватель даже представить этого не может. Вот мы проводили даже, когда я еще был молодым врачом, с моим коллегой, который занимался ультразвуковым исследованием сосудов, опыт. Вот он курил, и мы ему провели исследование до и после того, как он выкурил сигарету. У него скорости кровотока в головном мозге из-за того, что сосуды суживаются, увеличились в 4-5 раз. Нас это настолько потрясло, что он, по-моему, сразу бросил курить. Вот поэтому выраженное сужение происходит сосуда под воздействием никотина, и кровоснабжение головного мозга ухудшается. Вот из-за этого, кстати, возникают такое ощущение, как головокружение, да, после затяжки. Если кто курил, наверняка ему это знакомо, особенно людям, которые только начинают этим заниматься, поэтому лучше не начинать. Ну и курение неблагоприятно влияет на сосудистую стенку, провоцирует формирование ее изменений, которые впоследствии могут привести к закупорке. Ну и не только сосуды мозга при этом поражаются, все сосуды, и сосуды нижних конечностей. Всем известны курильщики безногие, да, которым ноги ампутируют, потому что не хватает притока для обеспечения нормальным питанием, нормальной кровью этих несчастных нижних конечностей. Вот, поэтому курение и алкоголь. Ну, я уж не говорю о более тяжелых интоксикациях, да, это наркотики, почти все из них, кокаин, морфин, героин, вот эти все соли, которые сейчас, к сожалению, широко распространены, эти какие-то там смеси курительные, да, они могут привести к прямому появлению инсульта, потому что они очень ядовитые для сосудистой стенки. Причем это может быть и ишемический инсульт с тромбом, это может быть и геморрагический инсульт с первичным кровоизлиянием, и даже в моей практике есть такие случаи. Вот. Что касается других факторов риска, это повышенное артериальное давление. Да. У нас вообще, можно сказать, эпидемия артериальной гипертензии, как ее принято называть, связано это с тем, что люди ведут малоподвижный образ жизни. Это основной фактор риска. То есть мы даже помним, что в Священном Писании написано, что в поте лица ешь хлеб свой. То есть человек, чтобы полопать, должен поработать. А работа должна сопровождаться потом лица, да, физической нагрузкой. Если человек не имеет физической нагрузки, то у него сердце работает в холостую, по сути дела, и это приводит к стойкому повышению, ну, сначала к периодическому, эпизодическому повышению артериального давления, а потом к стойкому. Поэтому эпизодическое повышение – это первая степень артериальной гипертензии, стойкое повышение – это вторая степень, а третья степень – это когда повышение давления уже сопровождается осложнениями сосудистыми, инфарктами и инсультами в том числе. Поэтому, во-первых, профилактика, кроме малоподвижного образа жизни, это высокая масса тела, которая тоже является следствием малоподвижного образа жизни, ну и помимо этого, конечно, переедание. В основном считается, что полные люди – это люди больные, но они больные, они не толстые, потому что они больные. Они больные, потому что они толстые. 95% всех случаев ожирения и высокой массы тела – это несоответствие потребляемой энергии и энергии расходуемой. То есть много едят и мало двигаются. Вообще, с точки зрения кардиолога, адекватной нагрузкой является нагрузка 3-4 раза в неделю по 30-40 минут, и при этом пульс должен составлять 75% от максимально допустимого для данного возраста, а это где-то 130-140 ударов в минуту. То есть простой ходьбой, когда человек даже не ощущает одышки, здесь не обойдешься. Это надо, чтобы либо бег был трусцой, либо лыжи, либо коньки, либо плавание в бассейне. То есть такая хорошая пропотеть, утомиться, да, получить одышку, получить сердцебиение. Вот это является профилактикой, а не простая ходьба. Ну, некоторые женщины говорят, я целый день по дому хожу, то пыль вытру, то пол помою. Этого недостаточно. Вот, нагрузка должна вот таким критериям соответствовать. Какие еще факторы риска? Ну, это могут быть эндокринные заболевания, другие. В первую очередь, сахарный диабет. Mm-hmm. Сахарный диабет приводит к поражению стенки сосуда. В стенке откладывается гиалин, который приводит к ее утолщению, и впоследствии это может привести и к сужению сосуда тоже. В основном это касается мелких сосудов, вот, ну и крупные сосуды при диабете тоже могут страдать. В основном вот эти факторы риска, большая часть из них вполне предотвратимы.
А холестерин, кстати, тоже?
Конечно, атеросклероз – это одна из основных причин сужения сосудов. Угу. Поэтому, собственно, и возникает и при курении, да, и при гипертонии. Угу. Дополнительно это осложняется нарушением обмена липидов, да, откладывание бляшек в стенки сосуда, которые сначала никак не проявляются, потом по мере роста начинают вызывать сужение просвета сосуда, потом могут в них возникать вторичные изменения в бляшках, они некротизируются, покрышка на бляшке может травмироваться, в ней возникают трещины, вот этот материал, который внутри бляшки находится, может выкрашиваться в просвет сосудов, это может приводить к так называемой эмболии, то есть в закупорке сосуда свободно плавающими массами в просвете сосуда. Угу. Поэтому, конечно, и атеросклероз тоже.
Вот, кстати, еще читала такое мнение, что нестероидные противовоспалительные препараты тоже повышают риск инсульта. Правда ли это?
Ну, есть наблюдение за тем, что они повышают риск инфаркта. Да? Угу. Нестероидные противовоспалительные препараты, они особенно вот аспирин, да, он тоже к ним относится. И аспирин широко применяют для профилактики, как бы, да, образования тромбов. Якобы разжижается кровь, и это способствует тому, что сосуд не закупоривается. Угу. Но надо знать, и обывателю в том числе, что аспирин применяется для вторичной профилактики инсульта и инфаркта тогда, когда либо инсульт и инфаркт уже произошли. В этом случае польза превышает риск. Человеку, у которого не было ни инфаркта, ни инсульта, не надо принимать аспирин, потому что здесь риск превышает пользу. И возможно возникновение кровоизлияний под влиянием этого аспирина, даже его малых доз, и статистически доказана их большая вероятность. Поэтому самостоятельно себе аспирин назначать не надо. Да, это дешевые доступные препараты. Среди людей принято считать, что он помогает профилактике инсульта, разжижая кровь или инфаркта, но он вред тоже приносит. И у здорового человека, который не перенес этих двух состояний, вред больше, чем польза. Нестероидные противовоспалительные препараты, они достоверно повышают риск инфаркта. Про риск инсульта, вот я вот не знаю, я, конечно, рентгенолог, видите, я не специалист там в области кардиологии либо лечения инсульта, но вот у меня на памяти такого нет. Угу. Про аспирин, да, он кровотечение, риск кровоизлияния увеличивает. Угу. А инсульты, нестероиды, ну, надо посмотреть. Если еще с вами будем встречаться, я, может быть, информацию донесу уже до слушателя.
А вот еще есть мнение, что инсульт чаще бывает у мужчин, но тем не менее летальные исходы происходят у женщин в большинстве случаев. Вот все-таки почему чаще у мужчин, а летальные исходы у женщин? Из-за чего это все происходит?
Ну, насчет того, что летальность чаще у женщин, тоже я такого не слышал. Может быть, это какое-то обывательское мнение.
Может быть,
проценты как бы тоже надо посмотреть именно в научной литературе. Угу. А насчет более частого поражения инсульта мужчин, тут все понятно. Я же говорил про вредные привычки, угу. А мужчины им больше подвержены. Вот из-за этого. Ну и потом инсульт провоцируется в том числе, особенно кровоизлияние, физической нагрузкой. У мужчин чаще жизнь связана с физической нагрузкой. Вот недавно у меня был случай, когда достаточно молодой человек получил субарахноидальное кровоизлияние на фоне занятий в спортзале. Причем его до этого ничего не беспокоило. Вот. Поэтому я думаю, вот эти как минимум три фактора: алкоголь, курение плюс физические нагрузки, они способствуют этому. Есть еще один фактор. Мужчина менее внимателен к своему здоровью. Они относятся ко всему наплевательски. А я там такой орел, герой, все это фигня пройдет. Я думаю, из-за этого тоже. Женщина к здоровью относится более серьезно, потому что она мать, во-первых, да, она отвечает за своих детей. Я думаю, этот фактор тоже имеет значение. Угу. Хотя инсульт может быть и у детей, начиная с новорожденности.
Вот, кстати, я слышала, что инсульт молодеет.
Ну, все равно это, слава богу, редкая ситуация, да, инсульт у детей. Но так как выхаживать больных детей стали лучше, дети меньше гибнут, больше выживают. Тяжелое их состояние в том числе обусловливается врожденной патологией. Эта врожденная патология никуда не девается, и часть ее служит фактором риска возникновения инсульта. Mm-hmm. Да. Плюс почему у детей может быть инсульт? Это патология сердца, пороки сердца. Когда кровь неправильно циркулирует внутри сердца, возникают завихрения. Там, где завихрение возникает, там есть риск тромбообразования, то есть сгусток крови сформировался в полости сердца, оторвался, прилетел в голову, вот, пожалуйста, тебе инсульт. Mm-hmm. Ну и плюс есть врожденное нарушение свертываемости крови. А некоторые из них приводят к увеличению тромбообразования, да, и у ребенка может возникнуть, особенно в условиях обезвоживания, жажды, да, жары, сгущения крови, и это спровоцирует тромб. Это может быть травма, которая провоцирует повреждение стенки сосуда, в том числе и у ребенка, автодорожно не исключением из этого является. И тоже будет инсульт, который в основе своей, его лежит травма, да, но возникают не те травматические первичные повреждения, которыми при ушибы, там, кровоизлияние травматическое, а именно инсульт из-за повреждения стенки сосуда. Ну а часть нарушений свертывающей системы, они наоборот не тромбу образования способствуют, а кровоизлиянию. То есть кровь чрезмерно жидкая и не сворачивается должным образом. Гемофилия, например, да, от которой святой царевич Алексей страдал, да, она тоже может приводить к кровоизлияниям в мозг. Это, ну, очень много, большой спектр таких заболеваний. Вот тоже могу привести пример. Малый ребенок с родителями ехал в автомобиле, была автодорожная травма, он получил небольшие повреждения головы, ну, по сути, сотрясение головного мозга, и через несколько часов его состояние резко ухудшилось, ему сделали компьютерную томограмму и увидели у него массивное кровоизлияние в мозг. Задним числом было выяснено, что у него тяжелая форма нарушения свертываемости крови, которая вот таким образом проявилась, и там, где обычный ребенок бы практически не пострадал, этот ребенок погиб от кровоизлияния в мозг. Поэтому очень много разных факторов, но, слава богу, еще раз повторю, у детей они встречаются реже, ну, потому что у них, в первую очередь, нет вредных привычек, высокой массы тела и гиподинамии.
Ну и последствия после инсульта, они, как правило, это инвалидность.
Совершенно не обязательно. Я вначале уже говорил о том, что человек может перенести инсульт и даже не знать
и
об
даже
этом.
Не знать.
Да, да. Угу. Плюс у детей очень хорошо восстанавливаются поврежденные функции, особенно в течение первых 2 лет, когда мозг еще недостаточно полностью сформировался. Он продолжает формироваться уже с учетом того, что часть мозга повреждена, и другие, ну, условно говоря, участки мозга могут взять на себя функции. И ребенок полностью восстановится. Ну и, как я уже говорил, все зависит от места расположения, где этот инсульт случился, и от объема поражения. Да, если это маленький участок, да еще и в таком месте, которое сильно клинически никак не проявляется, то никакой симптоматики может не быть. Mm-hmm. Ну а тяжесть, конечно, бывает в основном сильно выражена, и смертность при геморрагическом инсульте может 50% достигать, инвалидизация 75%. При ишемическом инсульте цифры примерно такие же.
Угу. Ну, про профилактику инсульта вы уже сказали, поэтому у меня остался один вопрос. То что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
Ну, во-первых, не издеваться над своим организмом, вести здоровый образ жизни, а не издеваться — это означает и не чрезмерно его нагружать разными напитками, пищевыми продуктами, вредными привычками, и наоборот, не чрезмерно его нежить, давать ему нормальную, нужную ему физическую нагрузку, чтобы он, во-первых, не изнашивался, а во-вторых, был все время в тонусе. И, конечно, что еще может пожелать врач? Желаю всем ни разу в жизни не встретиться с врачом.
Спасибо вам, Андрей Ильдарович, за такие пожелания. Я напомню, что у нас сегодня в студии главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга.
Да. И... спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что наша беседа была интересной, понятной, и мы поможем, благодаря вот донесенной информации, спасти еще какой-то процент, какое-то число наших дорогих граждан.
Да, это самая главная цель наших радиопередач. Всего доброго нашим радиослушателям. Это был «Медицинский городок».